говорит Радио Свобода. Почему в центре Казани не состоялся митинг в честь третьей годовщины присоединения Крыма к России?
Они, как всегда, гонор свой показывают местные власти. Показывают, что они все-таки не рядовой субъект. Собственно, это написано в Конституции Татарстана.
Каковы перспективы Алексея Навального как кандидата в президенты?
Вы наложите массовое политическое оживление и кризис в верхах. И мы получим ситуацию, которая благоприятна для любой оппозиции, но в первую очередь для Навального.
Во Франции вновь судят террористов Ильича Рамиреса Санчеса, известного по кличке Шакал.
70-е, 80-е годы прошлого столетия Карлос Шакал был самым разыскиваемым человеком в мире, самым кровожадным террористом.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 20 марта. Итак, в российских городах в минувшую субботу, 18 марта, состоялись праздничные митинги, посвященные 4-й годовщине подписания договора о принятии Крыма в Российскую Федерацию. Они не были столь массовыми, как в прошлые годы. По одной из версий, в Кремле решили сэкономить патриотический запал до следующего года, когда в России в один день с празднованием аннексии полуострова могут состояться президентские выборы. Впрочем, в одном из российских регионов, в Татарстане, митинг решили не проводить вовсе. Эксперты называют разные причины произошедшего, от желания властей республики показать гонор Кремлю до опасений, что праздничные мероприятия перерастут в митинг вкладчиков двух крупнейших татарстанских банков, у которых Центральный банк отозвал лицензии в начале марта. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
В 2014 году Татарстан не только митинговал в честь Крыма, но и пытался активно участвовать в судьбе полуострова. Президент республики Рустам Миниханов вскоре после аннексии ездил в Бахчисарай и пытался склонить крымских татар к признанию российских притязаний на Крым. В дальнейшем митинги в честь присоединения полуострова проходили 18 марта каждый год на главной площади Казани. О том, что митинг в честь третьей годовщины присоединения Крыма не состоится, журналисты узнали случайно. Никаких специальных объявлений на этот счет до последнего момента не было. Лишь 17 марта, накануне памятной даты, газета «Коммерсант» опубликовала новость, в которой сообщалось о замене митинга на скромный патриотический фестиваль в одном из городских культурных центров. В этом же сообщении неназванный местный чиновник пояснял, что Крым сейчас не в информационной повестке Татарстана. Это и правда так. В республике уже несколько недель не прекращаются митинги протестов вкладчиков двух крупнейших банков, у которых в начале марта отозвал лицензии Центробанк, Татфондбанка и Интехбанка. Вместе с ними лицензии были лишены еще несколько менее крупных банков. Отзыв произошел неожиданно для многих. Центральный банк вел с властями Татарстана переговоры о финансовом оздоровлении этих кредитных организаций, но в итоге активы Татфондбанка и его коллег, по несчастью, были признаны слишком низкокачественными. Многие вкладчики Татфондбанка, входившего в число 50 крупнейших банков России, столкнулись с проблемами при оформлении выплат из агентства страхования вкладов. Их митинги проходят в Казани несколько раз в неделю. В частности, вкладчики разорившихся банков встречались и с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, когда он приехал в столицу Татарстана открывать свой предвыборный штаб. Только ли поэтому власти республики рискнули посягнуть на святое и отменить митинг в поддержку присоединения Крыма? На вопросы «Радио Свобода» отвечает казанский журналист сайта «Идель Реали» Регина Хисамова. Как проходили митинги в поддержку присоединения Крыма в предыдущие годы? Насколько массовыми они были? Насколько добровольным было участие в них?
Собственно, 18 марта 2014 года прошел в Казани первый подобный митинг. На нем присутствовало порядка 3-4 тысяч человек. Такие же митинги проходили в 2015-2016 году. Они были примерно такие же по составу. Это были студенты, это были жители, то есть работники разных государственных и муниципальных предприятий Казани. Они уходили под своими флагами. Это был митинг-концерт обычно. То есть выступали разные артисты. Ну и собственно, где-то длилось это час-полтора, и люди расходились.
Это все было в центре Казани?
Да, это проходило на главной площади, площадь Тысячелетия. Она находится между главным стадионом и Казанским Кремлем.
Почему тогда власти Татарстана отказались от проведения митинга в этом году? Когда об этом стало известно, что он не состоится? И какие версии есть насчет того, почему это произошло?
Получилось вообще так, что про митинг не было ничего слышно абсолютно, и, собственно, мы в редакции вспомнили, что он должен быть. Никаких сообщений об этом не было. Обычно сообщения появлялись на официальном сайте мэрии Казани. В итоге я обратилась с запросом в мэрию Казани. Они не отвечали мне на протяжении 5 или 6 дней. Обычно ответ приходит там через несколько часов. Ответа не было. В итоге я позвонила мэрию. Мне неофициально там сказали, что ответа может вообще не быть. Потому что специальный отдел, который отвечает за согласование публичных акций, он не ответил, ну, не отвечает по какой-то причине. Но мои источники «Единой России», которые являются неофициальным организатором этих митингов, сказали, что вместо митинга будет концерт. Концерт в Национальном культурном центре, который называется «Казань». Организует этот концерт Лига студентов Татарстана, которая является структурой аппарата президента Татарстана. Этот концерт шел час, он шел в субботу, 18 числа. Туда, собственно, пришли студенты. Почему не было его? Я думаю, лучше всех об этом сказал один из источников комиссанта местного, депутат Госсовета. Он сказал, что причина отмены митинга в том, что Крым сейчас не в повестке Татарстана. В повестке Татарстана, к сожалению, сейчас банки и кризис, который случился.
Можно ли расценивать несостоявшийся концерт в поддержку присоединения Крыма как некое отражение напряженных отношений между Казанью и Москвой?
Не могу сказать, так ли это, но, как кажется мне и некоторым экспертам, то есть политологам, с которыми удалось поговорить, главная причина отмены этой акции все-таки была в том, что в Казани не согласовывают митинги в центре города, а митинги, имею в виду протестные, это и оппозиционные митинги, и митинги, которые связаны с банковским кризисом. Всех протестующих всегда отправляют на окраину, в гайд-парке. Если как бы в этот день провести был митинг, посвященный Крыму, при условии, что в этот же день в одном из гайд-парков в это же время проходил митинг клиентов Автобанка и Интербанка и других митингующих, которые присоединились к ним, это мусоросжигательный завод, это дольщики и другие недовольные властями Татарстана, то это было бы как бы не очень приятно для граждан, и это могло вылиться в еще один подобный штурм кабинета министров, который был 4 марта.
Говорила журналист сайта «Идель Реали» Регина Хисамова. По мнению заведующего кафедрой социологии, политологии и менеджмента Казанского университета Владимира Беляева, еще одной причиной демонстративной отмены казанского митинга в поддержку присоединения Крыма к России могли стать усилившиеся в последнее время трения между Татарстаном и Кремлем, касающиеся финансовых отношений. Рустам Миниханов не раз критиковал власти в Москве за выкачивание денег из богатых регионов. Некоторые политологи и вовсе считают, что решение Центробанка не спасать Татфондбанк является ответом Кремля на такие выпады. Отмена митинга за Крым в этом контексте, в свою очередь, выглядит как следующий ответный шаг властей республики, считает Владимир Беляев.
Очень отличаются позиции местных властей от позиции московского Кремля. Это связано с претензиями местных властей по поводу перечисления денег обратно из Казани в Москву и из Москвы в Казань. И это связано с тем, что другие проблемы существуют во взаимоотношениях. Поэтому они, как всегда, гонор свой показывают местные власти. Показывают, что они все-таки не рядовой субъект федерации. Собственно, это написано в Конституции Татарстана. Там сказано о границах между Татарстаном и субъектами федерации.
Не кажется ли вам, что это довольно рискованная фронта? Ведь Крым – это, можно сказать, сакральная тема для федеральных властей.
Ну, надо сказать, что и в Москве-то, собственно, тоже митинг был спущен на тормозах. Не участвовало высшее руководство и не проходило на Красной площади или еще где. Он проходил около Московского университета. Так что в этом плане тоже, видать, не было специальной установки. Когда есть установка, тогда берут под козырек. А когда нет приказа, тогда позволяют себе разного рода самостоятельность. Вот в этом плане тоже проявляет. У нас до сих пор есть президент в нашей республике. Так что у нас многое есть, что отличает нас от других субъектов федерации.
Насколько массовыми и добровольными были в Казани митинги в честь присоединения Крыма в предыдущие годы?
Они были бы массовыми, если бы не организовывались. Дело в том, что всякая заорганизованность, всякое насилие, насильно милым не будешь. Они приводят только к отторжению. И люди, которые хотели бы поддержать, не хотят идти так к тому, что здесь заставляют. А заставляли практически очень многие категории граждан. Это всех, кто близок к чиновничеству, не обязательно даже только чиновничество, но и работает структура, которая формально не числится чиновничьими. Это все также учебные заведения заставляли, это заставляли. Иные категории граждан, даже на частных фирмах часто шла команда поучаствовать. Так что в этом плане, конечно, дискредитируют тем самым саму идею поддержки присоединения Крыма.
Говорил заведующий кафедрой социологии, политологии и менеджмента Казанского университета Владимир Беляев. Марк Крутов, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Последний месяц российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который в конце прошлого года объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году, открывает штабы в регионах. Почти каждое мероприятие сопровождается провокациями. 20 марта перед открытием штаба в Барнауле неизвестный облил Навального зеленкой. После этого, как рассказал оппозиционер, мужчина, обливший его зеленкой, сел в машину, которая заехала во двор администрации Алтайского края. Днем ранее в Новосибирске во время митинга против повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, на котором Навальный выступал, неизвестный кинул в него несколько яиц. Нападавшего задержала полиция. По информации издания «Сибкрай», это был помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Алексея Александрова. Несмотря на эти и другие провокации, уже открылись 11 предвыборных штабов политика. В ближайшие дни команда Навального планирует открыть еще несколько, а на 26 марта запланирована протестная акция под названием «Он вам не Димон» в Москве и десятки других городов России. Среди требований мероприятия расследовать возможную причастность премьер-министра России Дмитрия Медведева к коррупции. Столичная мэрия отказалась согласовывать шествие по Тверской улице, однако альтернативных маршрутов не предложила, поэтому Алексей Навальный, ссылаясь на решение Конституционного суда, счел акцию согласованной. Каков потенциал у этих протестных мероприятий? Каковы перспективы Алексея Навального как кандидата в президенты? Кто стоит за провокациями во время открытия региональных штабов Навального? На эти вопросы в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой отвечает профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей.
Кто за этим может стоять, это совершенно очевидно. Стоит за этим власть, больше стоять некому. То есть поступило указание по мере сил препятствовать Навальному и компрометировать его. Но эта политика оборачивается только в пользу Алексея Анатольевича. Дело в том, что мы сейчас наблюдаем смену тренда, базового тренда российской политики. Мы вступаем в начало, это начало политического оживления. И это политическое оживление оборачивается против власти и зато на пользу господину Навальному, который, надо отдать ему должное, ведет кампанию свою достаточно планомерно и целеустремленно. Власть начинает испытывать, ну, я бы не сказал, что страх, но все-таки совершенно очевидное беспокойство в отношении Навального, а, думаю, скоро оно и страх перейдет. Посмотрим, какие будут результаты манифестации, которая объявлена на 26 марта. Здесь надо иметь в виду вот еще что. В российской элите есть совершенно отчетливое понимание, что страна, или, по крайней мере, элита сама, она входит в острый политический кризис. Дело не только в массовых настроениях, а в том, что и элита ощущает приближающийся кризис политический. Этот кризис связан с предстоящими президентскими выборами и с неясностью, я подчеркну, абсолютной неясностью вопроса, пойдет ли Путин на выборы или нет. А поскольку для персоналистских режимов всегда самым уязвимым местом является транзит власти, то кризис просто запрограммирован. И я могу вам сказать, что основные игроки российской политики к этому кризису начинают уже готовиться. Они его предощущают. Так что вот вы наложите два фактора. Да, первое – массовое политическое оживление, его признаки уже заметны, да, и кризис в верхах. И мы получим ситуацию, которая благоприятна для любой оппозиции, не в первую очередь для Навального. И вообще довольно тревожно для власти.
Но если так обстоят дела, то почему тогда в случае Навального, да, если власть начинает его опасаться, почему используют вот такого рода мелкие пакости? Ведь всегда есть еще апелляция по делу Киров-Леса, когда можно Навального взять и посадить.
Дело в том, что не принято, видимо, решение, как себя по отношению к Навальному вести. Ясно одно, что на выборы его не хотят допускать. Тем более, если на выборы не пойдет Путин, а вероятность этого есть, что Путин не пойдет на выборы, у Навального прекрасные шансы обыграть любого кандидата, которого власть выставит вместо Путина. Это мы его не хотят допускать на выборы. Но это не означает, что по отношению к нему готовы и намерены действовать жестко. Публичность, то, что называют раскрученность Навального, да, это его защищает. Сколько если вы начинаете давить, то понятно, что вы боитесь. А если мы сейчас находимся, как я сказал, уже в новом политическом тренде, восходящем, то гонения обернутся только в пользу Навальному. Да? Поэтому ему пока пытаются мелко гадить, пытаются вывести из равновесия, но выглядит это совершенно беспомощно, комедийно, и оборачивается в конечном счете ему на пользу все равно. Это мы лучше бы уже вообще ничего не делали, чем делать то, что делают. Знаете, как у Салтыкова-Щедрина, там, медведь на воеводстве. От него злодейств взяли, ожидали. Он взял, чижика съел. Вот так это выглядит. То есть власть выглядит, ну, как-то, ну, совершенно беспомощно и глупо в своей попытке противодействовать Навальному.
Но как вы думаете, в какой-то момент будут приняты решительные меры или до какого момента ему будет позволено вести предвыборную кампанию?
Это будет определяться по ситуации, исключительно по ситуации. Но не исключено, что по отношению к нему могут быть приняты и самые решительные меры, включая витальные. Те, которые были приняты по отношению к Борису Немцову. Если будет сочтено, что Навальный составляет реальную угрозу, да, там, транзиту власти или претендента на президентский пост, то я думаю, что возникнет идея избавиться от него. Это не означает, что идея будет реализована, но она точно совершенно появится.
Вот если говорить об этом митинге, который намечен на это воскресенье, да. Навальный счел его согласованным, да, несмотря на то, что мэрия отвергла вариант на Тверской и ничего другого не предложила. Вот как вы считаете, в этих условиях действительно ли он может собрать большое количество людей такой повесткой?
Да, может. Я не знаю, насколько большое, но судя по обсуждению, судя по настроению людей, достаточно большая группа людей готова выйти. Несмотря на то, что митинг, ну, фактически запрещен или формально не разрешен. Люди готовы протестовать против власти значительно более активно, чем это они делали в конце 2011 года, в 2012 году. Надо отдавать себе в этом отчет. Это то, что в свое время характеризовали как острие против острия. Если власть оказывает давление, то люди сперва отступают, боятся, но потом они понимают, что отступать им дальше некуда, и пора перестать бояться. С точки зрения власти, подавление такого протеста было бы очень серьезной ошибкой, потому что общество готово допустить репрессии, если общество считает власть справедливой или действующей в интересах большинства общества. В этом случае репрессии не получат массовой легитимации. Да? Это совершенно исключено. По той простой причине, что Навальный требует, пусть господин Медведев даст ответ. Если я Навальный уголовник, то достаточно много людей, которые требуют объяснений в связи с фильмом, обвинениями в коррупции. Они что, все уголовники? Массовый тренд меняется. Происходит разворот общественного сознания. Власть не считается более справедливой. Она вообще никогда не считалась справедливой. Но сейчас она потеряла уже и остатки справедливости. Поэтому я не исключаю серьезного конфликта 26 марта, если у власти хватит глупости препятствовать шествию, да. Ну, она вообще оказалась в очень плохом положении. Сказав «нет, мы не допустим», а теперь надо находить выход. С точки зрения интересов самой же власти было бы разумнее всего предложить альтернативу шествия по бульварам, как это уже не раз приключалось. Тем самым избавить себя от угрозы прямого конфликта, который не в интересах власти в данном случае.
Ну вот как вы думаете, то, что они не предложили альтернативу, это осознанное? Это понимание того, что они идут на конфликт?
Я не берусь до конца судить, но я не ищу обычно заговора там, где хватает для объяснения глупости. Обычной человеческой глупости и непонимания ситуации. Я думаю, что есть недооценка ситуации. Я могу следить по неким неформальным коммуникациям, да, которые не публичны, по коммуникациям элиты и по тому, что сейчас какие вести поступают из регионов. Это, конечно, не паника, но это совершенно очевидная тревога, потому что даже в выступлениях пенсионеров пенсионеры стали уже винить, допустим, в Павловских городах не местную власть, не губернатора, а Путина. Это совершенно очевидная смена настроений. Я не говорю, что они уже сменились, да, это симптом начала изменений. Поэтому власть все еще может не понимать, что на самом деле происходит. Ну, я надеюсь, что московская власть подскажет. Если она хочет получить конфликт с непредсказуемыми совершенно последствиями для легитимности, собственной легитимности центральной власти, то она будет упорствовать в своем заблуждении.
Вы еще сказали о том, что уровень возмущения, да, который сейчас в обществе, больше даже, чем был в 2011 году, когда...
Да, конечно, да. Потому что
за счет чего?
Кризис. Потому что кризис тогда... Протест носил моральный и политический характер, даже преимущественно моральный, потому что люди увидели, что их обманули во время выборов декабря 2011 года, потому что ядро протестующих первоначально составили именно наблюдатели, те, кто 5 декабря вышел на первую акцию. Да? И потом именно они составляли ядро, инфраструктуру этого движения. Сейчас тяжелейший кризис, причем нет конца у этого кризиса, нет никакой перспективы, усиливается социальное давление. И сейчас уже в этот кризис, соответственно, втягиваются глубинные слои России. Если пенсионеры в некоторых городах устраивают манифестации, уже там митинги по 2-3 недели подряд, если в Новосибе уже несколько митингов прошло против повышения ЖКХ, там в Питере, посмотрите, это же уже по всей стране начинает распространяться. Причины разные, но в том числе уже значительную роль играют социальные мотивы. Это то, чего не было раньше. И власть уже не может компенсировать это Крымом. Кстати, обратите внимание, что, в общем, празднество по поводу трехлетия присоединения Крыма к России, включения Крыма в состав России, прошли не так пышно, как год назад. Эффект компенсаторный Крыма уже исчерпан. Он исчерпан. И объяснять наши трудности противостоянием с Западом тоже уже невозможно, потому что сейчас в Соединенных Штатах президент, ну, если не наш друг, то уж точно не наш враг. Пропаганда более не компенсирует проблемы. Она перестала их компенсировать, собственно, уже к началу 2016 года. Но вот, наконец-то, это стало результироваться изменение жизни, да, снижение жизненного уровня в некие протестные формы поведения. Я думаю, что это будет нарастать. Это носит не только сезонный характер, да, весной все обычно оживает. Это именно начало нового тренда в российской политике.
С политологом Валерием Соловьем беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. При расследовании причин смерти бывшего исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова особенно тщательно будет прорабатываться версия о заказном убийстве. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По мнению представителей Следственного комитета, убийство может быть связано с намерениями Евдокимова сотрудничать со следствием. Евдокимов, которого 18 марта нашли мертвым в московском СИЗО, месяц назад был переведен в камеру без видеонаблюдения. Сокамерники рассказали представителям общественной наблюдательной комиссии, что его тело обнаружили в туалете, дверь в которой была закрыта изнутри. В Главном следственном управлении по Москве сообщали, что Евдокимов погиб от двух ножевых ранений в области сердца. Перед смертью, предположительно, он пытался оказать сопротивление нападавшим. Об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. Евдокимов был арестован в декабре прошлого года и обвинен в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Суд в Архангельской области приговорил гражданского активиста Сергея Мохнаткина к 2 годам колонии строгого режима, признав его виновным в дезорганизации работы исправительного учреждения. В декабре 2014 года Мохнаткин был приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве. Уже в колонии против активиста возбудили еще 2 дела – за оскорбление представителя власти и за дезорганизацию работы колонии. Это произошло после инцидента в марте прошлого года, когда Мохнаткин был избит 6 сотрудниками ФСИН за отказ ехать в СИЗО без письменного распоряжения о переводе. По версии следствия, заключенный якобы ударил сотрудника колонии. Позже медики обнаружили у Мохнаткина переломы поясничных позвонков. Около 30 депутатов и госуправленцев в аннексированном России Крыму связаны родственными партийными и бизнес-связями. Об этом сообщает проект «Радио Свобода. Крым. Реалии». Отец главы Крыма Сергея Аксенова занимает место депутата подконтрольного России Крымского парламента и должность заместителя главы парламентского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Сестра супруги Аксенова Евгения Добрыня руководит комитетом по имущественным и земельным отношениям. С 2014 года теща Аксенова стала членом Общественной палаты Крыма. Тесть главы Крыма Александр Добрыня руководит крымским госучреждением «Экспортно-технический центр», а его свояк Андрей Дедюхин возглавляет департамент по рыболовству в Минсельхозе. Бывшие партнеры Аксенова по фирме «Монолит Плюс» Михаил Шеремет и Светлана Бабий стали, соответственно, депутатом Госдумы и советником главы Крыма. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В понедельник «Новая газета» опубликовала продолжение расследования о незаконном выводе из России 700 миллиардов рублей. Группе журналистов издания совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности удалось выявить схему отмывания денег, указать банки, которые в ней участвовали, и ответить на главный вопрос – кому достались деньги. Всего в расследовании участвовали более 60 журналистов из 32 стран мира, включая сотрудников изданий «Guardian», «Süddeutsche Zeitung» и других, рассказывает Любовь Чижова.
Авторы расследования считают, что самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе проводилась под прикрытием ФСБ. Журналисты назвали ее «Ландромат» и подробно описали еще в 2014 году, отметив, что с 2011 по 2014 год деньги из России выводились под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судами. Журналисты изучили 76 тысяч банковских операций, общий оборот по которым составил 156 миллиардов долларов. Выведенные из России средства поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили более 5000 компаний. По данным «Новой газеты», в переводе денег в Молдинтконбанк с помощью фиктивных решений судов участвовали почти 20 российских банков. Больше всего денег, 350 миллиардов рублей, прошло через Русский земельный банк и Банк Западный, принадлежащих Александру Григорьеву. На сегодняшний день Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с отмыванием денег через молдавские банки. В расследовании говорится, что у Григорьева были влиятельные покровители. В совет директоров Русского земельного банка входил двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. Партнером Григорьева в Банке Западный был генерал ФСБ Юрий Анисимов. С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела. Некоторые из европейских банков, участвовавшие в отмывании российских денег, были лишены лицензии или оштрафованы. В России же, как отмечает «Новая газета», расследование ведется вяло. Кроме того, власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников. О том, как шла работа над расследованием и его возможных последствиях, «Радио Свобода» рассказал журналист «Новой газеты» Роман Анин.
Ценность в том, что нам удалось узнать, в общем-то, кому достались эти деньги, на что они были потрачены. То есть до этого все знали про то, что такой кейс есть, но никто не знал, в общем-то, чьи это деньги и кому они в итоге пришли. Вот мы, собственно, частично на эти вопросы смогли ответить.
Кто организовал это преступление? Кто организовал эту схему?
Вот. Их было несколько, то есть со стороны, с молдавской стороны, по крайней мере, так правоохранительные органы полагают, что одним из архитекторов этой системы был Вячеслав Платон. Он сейчас находится под стражей. В России в этом участвовало несколько банков, которые тоже принадлежали к таким крупным московским обнальщикам. Ну, в частности, Сергею Магину, который сейчас находится под стражей как организатор преступного сообщества, который занимался отмыванием денег. Кроме того, сейчас под стражей находится Александр Григорьев, через банк которого, Русский земельный банк, прошло порядка, там, по-моему, 10 миллиардов долларов.
Какова здесь роль Игоря Путина, например?
Он входил в своих директоров банка РЗБ, через который проходили эти деньги. Я не знаю, был ли он в курсе всех этих операций, но как член совета директоров он, в общем-то, должен был знать о том, что проходит в этом банке.
Что вы можете сказать о том, как вот эта схема незаконного вывода денег из России расследуется в России?
Да, в общем-то, никак. И здесь я могу говорить не только как журналист, а и как свидетель по этим делам. Меня допрашивали дважды в качестве свидетеля. По одному из дел я передавал документы следственным органам, которые они просили. То есть я пытался как-то максимально сотрудничать со следствием. Но дела расследуются в окружных подразделениях МВД. То есть это не самый высокий уровень. Ну, представляете, речь идет почти 700 миллиардов рублей, а дела расследуются там на низовом уровне, да, то есть это сразу показывает отношения. А во-вторых, по делам менялось уже много следователей, и, в общем-то, ни один из них, насколько мне известно, там к чему-то итоговому не продвинулся. То есть, ну, расследование как таковое замурится.
А как вообще так получилось, что вот эти вот дела слушались в молдавских судах?
Это была часть схемы. Специально в схему вводился гражданин Молдовы для того, чтобы обеспечить молдавскую юрисдикцию. И в молдавских судах это просто было проще решить.
Вы впервые опубликовали это расследование, если я не ошибаюсь, в 2014 году. Вот были вообще какие-то последствия?
Ну, вот последствия были возбуждены в уголовные дела, и меня, как бы, я просили какие-то документы, я передавал. То есть я точно знаю, что одно из уголовных дел возбуждалось именно после нашей публикации.
Расскажите, пожалуйста, о том, как шло это расследование. Я так понимаю, что это была международная группа журналистов и расследователей. Вот.
Да, мы поделились данными с коллегами из других стран, из тех стран, через которые проходили эти деньги. И вот еще недолгого времени пытались понять, как бы, кому эти деньги достались, что с ними там происходило.
Это был один из авторов расследования в «Новой газете» Роман Анин. О ценности расследования, посвященного выводу из России 700 миллиардов рублей, радио «Свобода» рассказал заместитель директора Transparency International Илья Шуманов.
Я для себя отметил несколько пунктов важных, которые мне показались до этого не фиксировались в публичном пространстве. Во-первых, расследование так называемой молдавской схемы отмывания денежных средств определило круг бенефициаров этой схемы, кто у нас является любителем отмывания денег, кто, собственно, чаще всего использовал эти схемы. Среди этих групп отлично фиксируются государственные подрядчики, контрабандисты, то есть те люди, которые занимаются серым импортом, налоговые уклонисты и банковские мошенники. То есть это четыре группы, которые «Новая газета» зафиксировала. Помимо этого, в расследовании указывается на роль Федеральной службы безопасности во всей этой истории, во всем этом расследовании. А именно указывается на то, что существует гласный надзор ФСБ за незаконными банковскими операциями и существует некая негласная роль кураторства в самих банках через аппарат прикомандированных сотрудников Федеральной службы безопасности. И в частности говорится о господине Анисимове, который, собственно, входил в органы управления Банка Западный, который на момент нахождения генерала Анисимова в банке, в органах управления банка, через него произошло отмывание порядка 930 миллионов долларов. Что еще говорится? Говорится, соответственно, о том, что Федеральная таможенная служба, собственно, она поощряла, видимо, как-то так, либо поучаствовала, либо сама не хотя создала такую систему патронирования, наверное, серого импорта или создания такой системы, когда близкие чиновникам экспедиторы, собственно, занимались контрабандой или через их организации проходили, соответственно, товары. Эта схема обеспечивала уход от налогов и таможенных пошлин. Важно, что в этом расследовании, собственно, журналисты зафиксировали то, что это трансграничное расследование. Сами действия по этой молдавской схеме проходили минимум в четырех налоговых юрисдикциях, как офшорных, так и обычных. Соответственно, это указывает на невозможность расследования этого дела или этой схемы без международной кооперации, в том числе и правоохранительных органов. Очень странно, что в данной истории практически отсутствует роль Росфинмониторинга, то есть непосредственно органа, который занимался, должен заниматься борьбой с смыванием денежных средств. Собственно, 4 года не замечали они этой схемы или считали эту схему законной.
Авторы расследования подчеркивают, что наибольший урон, по их мнению, вся схема по отмыванию денег нанесла именно России. Будут ли какие-то последствия этого расследования, которое опубликовали журналисты? Как вы думаете?
Насколько я знаю, уголовное дело управления ФСБ по Москве и Московской области возбуждено по этой теме, но расследование его пока ни к чему не привело. Несмотря на то, что с момента этой схемы, начала 2011 года и завершения 2014 года прошло уже значительный промежуток времени, и, собственно, журналисты опубликовали эту историю, если не ошибаюсь, в 2014 году, за 3 года, которые уже прошли, пока никакого прогресса по этому делу нету. Более того, молдавские правоохранительные или молдавские органы власти говорят о неком противодействии со стороны официальных правоохранительных органов России этому расследованию. Но я особо больших перспектив не усматриваю пока здесь, именно по причине того, что существует некое вот противодействие, наверное, вот расследованию этому уголовному делу, и поэтому оно не интенсивно так идет.
Это был заместитель директора Transparency International в России Илья Шуманов. В понедельник расследование, посвященное незаконному выводу российских денег, публикуется одновременно в России, Молдавии, Украине, Великобритании, Финляндии, Дании, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и других странах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Во Франции проходит судебный процесс над международным террористом по кличке Карлос Шакал. Ему грозит третий по счету пожизненный срок за убийство двух граждан Франции в 1974 году. К первым двум пожизненным заключениям Шакала приговорили тоже во Франции, тоже за убийство в 1997 и 2011 годах. За делом Шакала следит наш корреспондент Виктор Черецкий.
Когда Ильич Рамирес Санчес, это подлинное имя Карлоса Шакала, приехал в 1968 году в Москву, чтобы учиться на химика в Университете дружбы народов, вряд ли кто-то мог предположить, что через несколько лет он станет самым зловещим и самым разыскиваемым в мире международным террористом. Для многих Ильич был в то время всего лишь неплохо воспитанным, упитанным, любящим повеселиться и особо не интересующимся учебой молодым человеком. Он происходил из состоятельной, но весьма своеобразной венесуэльской семьи. Его отец-адвокат, потомок испанских конкистадоров, был убежденным коммунистом. До такой степени, что назвал одного сына Владимиром, второго Ильичом, а третьего Лениным. Рассказывает Владимир, брат Шакала Ильича.
Отец был сторонником марксизма-ленинизма и никогда не менял своих убеждений. Он не хотел, чтобы мы попали под влияние католической церкви, поэтому начальную школу, где в то время было сильное влияние церкви, мы не посещали. Отец выбрал для нас частных учителей-марксистов. Разумеется, постоянное стремление к борьбе с империализмом, которое испытывал Ильич, ему привил отец. В этом не может быть никаких сомнений.
В Москве 19-летний студент в первую очередь нашел себе подругу-кубинку, которая родила от него дочь. Личную жизнь и учебу Ильич сочетал с активным участием в общественной жизни латиноамериканской диаспоры. Она представляла в то время бурлящий котел. Все только и говорили о погибшем не так давно Че Геваре, повсеместно развешивали его портреты, спорили о грядущих революциях, участвовали в митингах. Однако круг соплеменников оказался слишком узким для Ильича. Вскоре он знакомится с неким Мохаммедом Будиа, обосновавшимся в Москве членом Народного фронта освобождения Палестины. Это знакомство перевернуло всю жизнь молодого человека. Похоже, что именно палестинец внушил Ильичу идею террора как средство борьбы за светлое коммунистическое будущее на планете. Владимир Рамирес.
Когда брат вернулся из Советского Союза, я заметил, что он во многом изменил свои взгляды. Ведь отец всегда был поклонником политической борьбы, и нас готовили к этой борьбе. Но Ильич стал сторонником борьбы вооруженной. Он решает отправиться в Иорданию, в лагеря подготовки бойцов Народного фронта освобождения Палестины. Его выбор в пользу именно этой палестинской организации был сделан потому, что она исповедовала марксизм.
Между тем, в Москве Ильич проучился недолго, лишь 2 года из 5, после чего был отчислен из университета и покинул Советский Союз. Существует несколько версий причин его отчисления. Одна версия – изгнан за пьянство и разгул, другая – за организацию какого-то политического митинга. Впрочем, принимая во внимание царившее в то время в Университете дружбы народов относительно либеральное отношение к иностранным студентам, следует сделать вывод, что подобные проказы Ильича причиной наказания стать не могли. Скорее всего, его отчислили по требованию Компартии Венесуэлы, по протекции которой он в свое время был направлен на учебу. Похоже, партии не нравились новые радикальные взгляды молодого человека. Ведь он их усиленно распространял, критикуя при этом венесуэльских коммунистов за нежелание взять в руки оружие и заняться мировой революцией. Эту версию подтверждает и Владимир Рамирес.
Ильич поехал в Москву идеологически подкованным. Это помогло ему за два года превратиться в подлинного революционера-интернационалиста. Отныне борьба коммунистов в Венесуэле для него стала делом второстепенным. Ведь даже в случае успеха венесуэльских товарищей речь могла идти лишь о победе локальной. А Ильич думал о победе глобальной, о нанесении удара в самое сердце главного врага человечества – империализма. Он сделал выбор в пользу вооруженной борьбы и таким образом пошел против линии Венесуэльской компартии. В качестве наказания за критическую позицию партия настояла на его исключении из университета.
После прохождения боевой подготовки в лагере боевиков в Иордании, Ильич, принявший кличку Карлос, отправился в 1971 году в Европу. Террористическую деятельность палестинцев здесь в то время возглавлял его московский знакомый Будиа. Но через пару лет он погиб, и место лидера занял Ильич Карлос. Правда, поначалу его постигла неудача. В декабре 1973 года начинающему террористу не удалось выполнить задание Народного фронта освобождения Палестины – ликвидировать в Лондоне президента компании «Маркс и Спенсер». Зато следующий год был отмечен одним из самых жестоких деяний Ильича. Он взорвал гранату в торговом центре на бульваре Сен-Жермен в Париже. Погибли два человека, получили ранения около 40. А за несколько дней до этого венесуэлец организовал захват французского посольства в Гааге. Это деяние он совершил совместно с террористами из так называемой Красной армии Японии, которая добивалась освобождения Франции одного из своих боевиков. За первыми убийствами последовали другие. Испанский журналист, исследователь жизни Ильича Рамиреса Даниэль Андраде.
Молодежь, конечно, этого не помнит, но в 70-е и 80-е годы прошлого столетия Карлос Шакал был самым разыскиваемым человеком в мире, самым кровожадным террористом. Некоторые аналитики полагают, что он сотрудничал с секретными службами разных стран. Однако никто толком не знает, был ли в действительности Шакал чьим-то агентом.
Действительно, ни одна спецслужба мира официально не осмеливалась покровительствовать такому деятелю, как Карлос Шакал. Тем не менее, факты свидетельствуют о его контактах с некоторыми странами социалистического лагеря. Известно, к примеру, что с середины 70-х и до середины 80-х годов он обитал в Венгрии, затем в Чехословакии, а еще раньше бывал наездами в ГДР. Не секрет также, что Народный фронт освобождения Палестины, от имени которого выступал террорист, пользовался поддержкой Москвы. Мог ли такой деятель, как Шакал, находиться на территории соцлагеря без ведома его спецслужб, в частности, вездесущего КГБ? В подобную возможность трудно поверить. Ясно и то, что после исчезновения соцлагеря поимка Карлоса стала лишь делом времени. Это и произошло в 1994 году в Судане, рассказывает Владимир Рамирес.
Ильич находился в Судане, когда его обнаружили французские спецслужбы. Они обратились к правительству этой страны, и оно приняло решение выдать Ильича. Его схватили, одурманили наркотиками и передали французам. Из аэропорта в Хартуме он был доставлен на самолете во Францию.
К первому пожизненному заключению Шакал был приговорен в 1997 году за убийство в Париже двух сотрудников французских спецслужб и араба-полицейского осведомителя. Их террорист расстрелял в упор на вечеринке в доме у своей возлюбленной. Ко второму пожизненному заключению его приговорили в 2011 году за 4 теракта, совершенных во Франции в 1982-83 годах. Тогда погибли 11 человек и около 200 получили ранения. Взрывы были совершены в отместку Парижу за арест очередной сожительницы Ильича, немецкой террористки Магдалены Коп. Но, разумеется, на этом список его деяний не заканчивается. В 1975 году террорист, к примеру, захватил штаб-квартиру ОПЕК в Вене. В заложниках Ильича оказались министры из 11 стран. Считается, что в терактах, устроенных Карлосом Шакалом за два десятилетия, пострадало не менее 1500 человек. В основном люди случайные, часто старики, женщины и дети. Говорит Франсуаз Рудецкий, представительница французской общественной организации «СОС-терроризм», участвовавшая в предыдущих судебных процессах над Шакалом.
Я надеюсь, что в будущем он пересмотрит свою позицию и будет проявлять больше уважения к жертвам своих преступлений. Ведь до сих пор они не вызывали у него никакой жалости. Надеюсь, что Карлос наконец прозреет и более не будет презирать людей, погибших от его рук, станет уважать их память, как мы уважаем его право на защиту.
Однако похоже, что этим надеждам не суждено сбыться. Шакал далек от раскаяния. Его адвокат Изабель, она же третья законная супруга террориста, заявила, что ее подзащитный не признает нынешний суд за упомянутый теракт на бульваре Сен-Жермен в Париже в 1974 году и использует участие в процессе лишь для изложения своих политических взглядов.
Виктор Черецкий. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы нью-йоркского корреспондента «Свободы» Яна Рунова. Впервые в эфир эта программа вышла 18 марта 1997 года.
Случайно или закономерно, что брат президента Джимми Картера, Билли, все время попадал в какие-то скандалы и держал этим в напряжении весь Белый дом. А потом то одна из дочерей, то сын президента Рональда Рейгана эпатировали публику и почтенных родственников экстравагантными выходками. Сестра спикера Конгресса Ньюта Гингрича, лесбиянка, активистка движения за права гомосексуалистов, публично осуждает своего знаменитого брата за консерватизм. А Роджер Клинтон, брат нынешнего президента Соединенных Штатов, впрочем, о нем разговор особый, потому что о себе и семье Клинтон написал книгу. Эта книга, название которой можно перевести как «Возмужание Клинтона», и стала поводом для нашего с ним знакомства, которое, в свою очередь, и привело Роджера на Брайтон-Бич. Впервые мы встретились и разговорились летом 96 года в Чикаго на съезде Демократической партии Соединенных Штатов. Роджер Клинтон, гость съезда, надписывал только что вышедшую книгу ее покупателям. Рядом с книгой лежала и первая CD-пластинка с песнями в исполнении певца и поэта Роджера Клинтона. Пластинка называется «Ничто хорошее не дается легко». Наш разговор во время той первой встречи, естественно, касался политики и искусства. Мистер Клинтон, давайте представим, что вы бы стали президентом. Что бы вы сделали? Да, я бы сделал очень много из того, что делает мой брат сейчас. Я бы, несомненно, уделил очень серьезное внимание проблеме образования, а также проблеме семьи, проблеме падения моральных ценностей. А то мы все постоянно находимся в готовности начать драку. Рост преступности. Над этой проблемой я бы тоже серьезно поработал. Но в то же время, мне кажется, что на какой бы проблеме мы ни заострили свое внимание, в основе всего лежит проблема образования. Ваш брат Билл Клинтон привел к победе Демократическую партию. Вы тоже член Демократической партии. Если бы ваш сын, ваши дети стали республиканцами, возникла бы в вашей семье проблема общения? Были бы у вас идеологические проблемы? Нет, отнюдь. Мне даже нравится, когда есть различия в идеологии. Я считаю, это способствует интересному общению между людьми. Если бы все со всеми соглашались, было бы так скучно. Поговорить, поспорить было не о чем. Я убежден, что различия во взглядах являются движущей силой прогресса. Так уж устроены люди, что у всех у нас разные взгляды. Здесь, мне кажется, кроется серьезная проблема нашей страны. Неспособность отделить политические взгляды человека от его личности, его характера. Это ведь просто нелепо. Мы одно с другим путаем. Из-за тех или иных взглядов мы человека сразу хотим заклеймить, перестаем с ним общаться. Из-за этого происходит раздел общества. Ведь мы по-прежнему называем себя именно Соединенными Штатами, и мы сами хотим в это верить. А на самом деле между нами стена. Черные и белые, молодежь и старики, мужчины и женщины, республиканцы и демократы. Сплошное расслоение. А по-прежнему хотим, чтобы в мире нас воспринимали именно как Соединенные Штаты. Мы должны это осознать и объединиться в рамках своей собственной страны.
And come together within our own country.
Сталкивались ли вы когда-либо с русскими?
No, my brother has a Russian driver, and I don't mean like a driver like a one.
Нет, у моего брата есть русский драйвер. Нет, не шофер. Это так называется клюшка для гольфа. Клюшка, которую он берет с собой, когда едет играть в гольф. Эта клюшка для гольфа сделана из деталей ядерной ракеты. Она ярко-красного цвета. Я, к сожалению, не знаю название фирмы, но это просто отличная клюшка. Это, пожалуй, весь мой опыт общения с русской культурой, кроме, конечно, изучения курса истории, когда я еще учился в школе. А так я никогда не сталкивался с выходцами из России, никогда с ними напрямую не общался.
Real experience with people from Russia. I've not had any direct interaction.
А вы бы хотели выступить перед русской аудиторией?
Absolutely. Absolutely. Now I...
Да, безусловно. Я бы очень хотел приехать в Россию.
Absolutely. I would love to come to Russia. In a rundown room, a baby cries, reflecting the sadness in his mother's eyes. She shakes her head and does her best to cope. Times are so hard, she's losing hope. Brother, brother.
Если Билл Клинтон с детства любил произносить речи, а в перерывах играть на саксофоне, то его младший брат Роджер с детства любил петь, а говорить лишь когда уставал от пения. Роджер действительно пел с трех лет. Мама сажала его на стол и, пока подводила глаза и красила губы, просила его спеть ее любимую песню «Красные розы для дамы в голубом». В школьные годы старший брат и будущий президент Билл Клинтон вместе с младшим Роджером часто пели вместе на разных вечерах. Вы слушаете песню «Брат, брат». Первое профессиональное выступление Роджера как певца состоялось в дешевом баре, где полуголые девицы танцевали перед пьянчушками города Hot Springs. Роджеру было тогда 16 лет. В своей автобиографической книге Роджер пишет: «Я не обращал внимания на обстановку, в которой приходилось выступать. Главное для меня было петь. Именно тогда я понял, что мое будущее – это музыка, пение, эстрада». Путь между мечтой и ее осуществлением оказался для Клинтона-младшего долгим и зигзагообразным. Только середина 90-х оказалась для него счастливой. Вышли сразу и первая книга, и первая пластинка. А до этого много лет Роджер вместе со своим оркестром выступал в городках родного Арканзаса и соседних штатов. В 1980 году оркестр распался. Певец работал где придется, выступал в небольших ночных клубах и барах. В 1988 году его взял в свою группу популярный певец в стиле кантри Джордж Джонс. Но к микрофону Роджера не подпускали. Он лишь продавал диски и кассеты Джонса, его афишки, значки и майки с его изображением. Гастролируя с Джонсом по 200 дней в году, Роджер не терял времени даром. «Я многому научился», — рассказывает он. «Я понял, что надо и что не надо делать, как надо и как не надо работать. Как только я мог оторвать время от торговли сувенирами знаменитого певца, я бежал слушать его, и, слушая, все больше убеждался, что должен вернуться на сцену». В 1991 году Роджер переехал в Лос-Анджелес, собрал там хороших музыкантов и стал энергично пробиваться на телевидение, избегая выступлений в ночных клубах. Его телеклипы понравились зрителям, и Роджер стал появляться на лос-анджелесском телевидении регулярно. В это время его брат, губернатор Арканзаса Билл Клинтон, начал борьбу за пост президента Соединенных Штатов. Это, естественно, отразилось на карьере Роджера. После избрания Билла президентом, Роджер, ставший первым братом страны, не только не отказался от своей мечты, но стал работать гораздо упорнее, и, наконец, это принесло результаты. Он подписал контракт на первый в своей жизни диск. Во время нашей встречи в Чикаго Роджер сказал, что хотел бы выступить в России, и вскоре первый шаг в этом направлении был сделан. Чтобы, как говорят американцы, попробовать воду, Роджер согласился выступить сначала перед эмигрантами из России, живущими в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич. Этот район называют «маленькой Одессой».
Это был фрагмент программы нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Яна Рунова. Она называется «Билл Клинтон приехал на Брайтон-Бич». Впервые эта передача вышла в эфир 18 мая 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 марта. Продюсер этого выпуска Илья Вовчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».